Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с 35-м листом трактата Ирувин, Дав Айоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы начинаем на 34-б Мишна, которая продолжает объяснять нам, каким образом Коэн Гадоль, первосвященник, вел себя в Йом-Кипур. И мы говорим о втором окунане, которое было Бейт-Апарве, в месте, которое называется Бейт-Апарве. Значит, давайте еще раз посмотрим, где это Бейт-Апарве, тем более, что Мишна сразу говорит, что это она была Бакойдыш, и мы как раз поднимем этот вопрос, собственно говоря, почему она была Бакойдыш, почему это называется, что она была в святом месте. Итак, ну вот картинка общего плана храма. И вот это место мы называем Эзрос-Ношем, здесь восточный вход, здесь Шар Никанор, ворота Никанора. И это называется уже Махне Шхина, лагерь Шхины, так называемый. Здесь у нас Гейхаль, шатер. И здесь у нас так называемый Шарамайм, да, вход, врата водяные. Здесь была первая миква, где он окунулся первый раз. И вот здесь вот Бейс Апарве, это был, здесь была Твила вторая. Здесь рядом была Лишкат Амадехин, здесь омывали органы кишечников этих животных, которые как бы, ну, внутренности этих животных, которые зарезали, здесь их омывали. Здесь была Лишкат Бейт Амелах, здесь была соль, да? А вот здесь была Бейт Атвила. Очень интересный вопрос задают Тосфот. Во-первых, тут интересная как бы логика, почему, каким образом вода была на крыше, да? На самом деле я не очень понимаю этот вопрос, потому что мы сказали, что вода была на крыше здесь, в микве, которая была бы Шарамаем. И мы говорили, мы делали расчет, что миква здесь была из Эйн-Эйтам, из источника Эйн-Эйтам приходила вода. И поскольку она была, источник Эйней там был выше, как мы посчитали, чем храм, то по системе сообщающих сосудов она поднималась сюда. Интересный вопрос, почему? Потому что я нашел здесь некое обсуждение, что это название Бейт-Апарве было дано этому месту, как мы сейчас увидим в Геморе, по имени некого колдуна, который сделал совершенно чудесную систему водоснабжения, чтобы миква оказывалась на крыше. И, мол, поэтому это Лишка, вот это место, и называлось его именем. Но если мы рассчитали элементарный закон сообщающих сосудов о том, что Эйней там был выше храма, храмовой горы, и поэтому вода просто поднималась, то почему она, если она могла подниматься в Бейт Автинос, вот там вот, ну, вот это вот, на Шармаем, на при входе в храм, почему нельзя было раз построить и сделать систему водоснабжения и через несколько десятков метров в этом углу в Бейт-Апарве, Парве я не очень понимаю. Но так или иначе, это место. Теперь давайте посмотрим другую картинку, которая покажет нам, как это было в объеме. То есть, если мы посмотрим, опять же, на общий план храма, сейчас вот у нас Гейхаль, да, и вот здесь мы видим эту микву на крыше сверху. Интересно, что на той схеме они рисовали, что миква была больше в этой стороне, здесь нарисовали, что в этой, не очень понятно, как на самом деле это было. Но вот здесь она была, вот здесь гвуль между Израт Исраэль и Израт Куаним, граница, и вот здесь он окунался. Интересный вопрос. Мы видим, что миква была на крыше. Да? Задается вопрос, а ведь крыши не освещались. То есть, как бы, у кого был статус храмовой территории? У территории, которая была с уровнем храма, вот здесь, внизу, крыши не освещались. И тут интересный момент, как же так? Ведь нужно было окунаться, эти твилыс, а эти окунания, обязательно нужно было окунаться бакойдыш в святом месте. А как же здесь было освящение? Почему это называлось Маком Кадош, место святое? А здесь есть такое объяснение, что поскольку был спуск как бы единственное, как мы говорили, единственное место спуска было Беазора, поэтому эта крыша тоже осветилась. Это объяснение, которое мы нашли. Интересно, что нужно было обязательно, чтобы на него не смотрели. Поэтому, несмотря на то, что его прикрывали, сделали так, чтобы... Вот это объяснение как раз мне нравится и понятно, да, что поскольку народ все время смотрел за ним, несмотря на то, что его прикрывали этой льняной простыней, все равно он окунался чуть-чуть глубже сюда, для того, чтобы его было сложнее увидеть. Окей, чтобы... И там лестница была... Сейчас мы покажем еще одну, третью... Третий рисунок. Да. Лестница была сделана винтовая, чтобы он сюда поднимался. Вот так, через Лишкат Амадихин. Вот этот Лишкат Бейтапарвы. Через Лишкат Амадихин он поднимался, была такая винтовая лестница. И он приходил вот сюда. Здесь стояло, как бы было закрыто. И здесь была... Была такая некая мехица, перегородка для того, чтобы его заслонить от лишних, закрыть от лишних взглядов, дабы было у него там достаточно скромное место. Вот это была Лишкат Бейтапарвы. Я остался пока еще с вопросом. Получается, здесь из тех всех комментаторов, которые здесь видно, которых я здесь вижу, что это было уже было второе окунание. То есть, получается, первое, которое было здесь, вот здесь вот в микве, которая была с Лишкат Бетафсин, которая была Бехоль, да, значит, это считалось да, первым окунанием. И мне тогда непонятно, если все окунания должны были быть Бакойда, что почему, пардон, здесь было окунание, почему оно засчитывалось. То есть я для себя посчитал сначала, что оно было шестым, а по расчетам и по комментаторам я смотрю, что оно все-таки было да, первым. То есть, грубо говоря, не нулевым, а первым. Поэтому немножко этот момент мне непонятен. Окей, давайте теперь обратимся к тексту. И прочитаем, что говорит на эту тему Мишна. Итак, говорит Мишна. «Ивиу ле бейса парвы». Его привели вместо бейса парвы. «Убакой дешо иса». Это было святое место. То есть «лишкат бейса парвы». Слово «лишка» женского рода. Да? Мы его переводим как отделение. Да? «Лишкат бейта парвы». Она называлась «убакой деш аиса». И она была «бакой деш» в святом месте. «Порсу». Расстелили или расправили садин шельбуц, льняную простыню, бейно ле бейн агам, между им и народом. Кидыш йодов в реглов, осветил он руки и ноги, то есть омыл руки и ноги, упошат и снял с себя одежды. Тут же приходит Раби Мейр и говорит, мы уже учили эту позицию, пошат, сначала он снимал одежды, и потом только он кидыш йодов в реглов, только потом он омывал руки и ноги. Мы уже объясняли, в чем их спор. По мнению мудрецов, снятие одежд тоже требует, пред снятием нужно осветить руки и ноги. А Раби Мейр считает, что одевание одежд, оно требует освещения рук и ног до и освещения рук и ног после. Okay? То есть вот этот процесс, он прежде чем одевать одежды, значит он окунался в микву, омывал руки и ноги, и потом одевал одежду и еще раз мывал руки и ноги. А он говорит, пошет йодов и раглов в йород витоваль, спустился и окунулся. Оло в нестапег. Поднялся и вытерся. Мы говорили, что ему нужно было обязательно вытираться, дабы вода не была преградой хацеца между ним и бигдей киуна, одеждой киуны. И виолой бигдей лован. И теперь ему дали белые одежды. Значит, белые одежды ему давали перед тем, как он начинал делать служение Йом-Кипура. То есть, как мы напомним, что все авойдос айом, служение дня, которые связаны с Йом-Кипуром, первосвященник делал именно в белых одеждах. А авойдос тмидиос, постоянные работы, да, или авойдос служение, которое он делал вне святая святых, он делал Биг Дизо. Вот это вот. Ему и вилло Биг Дилован. Ловаш. Он их одел. И кидыш йодов и раглов. И омывал руки и ноги. Теперь Гемара, вернее Мишна, скажет нам, сколько они стоили, эти одежды. Бешахар хоя лойвеш пилусин шельшней масермоны. утром он одевал пилусин, это лен из провинции Рамсес в Египте, некий очень качественный египетский лен, который строили 12 сот, да, 12 мона, то есть 1200 зуз. То есть, скажем так, если мы можем посчитать, 200 зуз это был прожиточный минимум. То есть это было одежда стоила 6 прожиточных минимумов годовых. То есть, если сейчас прожиточный минимум в среднем здесь в Израиле это, ну, скажем так, скажем, минимум 5000 шекелей считается минимальная зарплата, да? Минимальная, да? 5000 шекелей умножить на 60 тысяч шекелей, окей? Скажем, 60 тысяч шекелей – это деньги, на которые человек может прожить, мамаш, минимально здесь, в Израиле. То есть это где-то сколько? 1200, да? Ну, скажем, $2000. $2000 в месяц умножить на, да, $24000 примерно, да? Ну, скажем, $25000. Окей? Это годовой, теперь 6 раз больше, получается, стоила эта одежда. То есть 6 прожиточных минимумов на год стоила эта одежда. Представляете, какая дорогая была одежда? Одежда, которая стоила $150000. Может такое быть? Ну, прямо скажем, вряд ли, да? Бен Арбаем. Теперь во второй половине дня Анидвин, это было из Гиндвин, какие-то индийский был лен, Шельшмунамоадзуз, который стоил 800 зуз, то есть 8 моны. В общей сложности это стоило 3000 зуз, да, 30 моны. Диври Раби Мейр, это говорит Раби Мейр. Хахоми Маврим, мудрецы же говорят, не так было. Бешахар утром айалови шельшмуна и сермоны, 18. У бейна арбаим шельшнейм и сермоны. А во второй половине дня 12 моны это стоило. А коль шельшмон, все это стоило 30 моны. В общей сложности это стоило 30 моны. Эйлу Мишель Цибур. На эти деньги были из общественных денег. Что это за общественные деньги, как мы учили в трактате Шкалим? Это деньги, собранные из школем, из вот этих вот серебряных Шкалим, половины шекеля, которые собирались каждый год со всего народа. Веймрот Целеойсев, если же он хотел добавить, ему было, он хотел, так сказать, какие-то вложиться больше, Мойсев Мишлейн имеет право добавить из своих денег. Что интересно, что только на его индивидуальные работы, это мы будем учить на второй части нашего урока. Итак, вот такая мишна. Еще раз, где она кунался? Порядок, омовение рук и ног, и оделся. Дальше окунулся, во что оделся, сколько это стоило, и может добавить от себя. Об этом эта мишна. Итак, задает Гемара вопрос. Май бейта парве. Что это за бейта парве? Омар Рав Йосеф. Говорит Рав Йосеф, парве амагоша. Парве это был амагоша. Что такое амагоша? Это михашев. Он был колдун. Он бна, он построил эту лишку, это отделение. Вишмо парве, да, и так его звали. Был некий человек, которого здесь называют колдуном, который построил, как он ее построил? Есть мнение, что он хотел очень посмотреть на служение коинов, и поэтому прорыл мехила, то есть как бы типа такой подкоп под храм, вылез, и его казнили за это, но он это место назвали его именем. Это одна версия. Вторая версия, которую я видел, что это был человек, который придумал эту систему, каким образом сделать микву на крыше. И поэтому, поскольку он сделал, он не назывался колдуном, да, он был просто хороший физик, он придумал как бы эту физику, как. И поэтому это называется здесь колдуном, то есть он имеется в виду, что он использовал какие-то, так сказать, сложные системы, которые не всем доступны. Мне немножко непонятно, что там такого особо сложного в этой системе, а обычная идея теории сообщающих сосудов, закона о сообщающих сосудах, и поэтому, как бы, какую версию здесь больше разобрать, какую нет, непонятно. Тут есть объяснение Тоста, что он просто был человек, который хотел посмотреть, и коины назвали его именем это место, поскольку он был такой любознательный человек, который хотел знать, хотел это видеть, служение коинов. Что мы здесь видим? Что вот это вот стремление, да? Стремление человека узнать, как происходит служение, увидеть собственными глазами, так или иначе, оно привело к тому, что его именем назвали место в храме, чтобы как бы увековечить вот это вот страстное желание увидеть служение. Вот то, что мы здесь видим. Окей, говорит Гемара дальше. Парсу саддин шельбуц. Теперь расстелили или расправили простыню из льна. Маишно шельбуц. Почему она была именно льняной? Омар Рав Кахана, как мы уже говорили, Рав Кахана сказал, когда еще якер, чтобы он понимал, чтобы он знал, шавойдес айом бибигдей буц, что основная работа этого дня, она делается именно в льняных одеждах. Это та работа, которую он делает, заходя в святая святых. Вся эта одежда льняная, когда он не одевает свою золотую одежду, особую почетную одежду первосвященника, он ее не одевает. Вот когда он ее не одевает, это и есть основное служение, он должен об этом четко помнить. Говорит Гемара дальше. Давайте покажем текст. Бышахара Яловиш Пилусим Шешмунайсре. Утром он одевал 18 моны, да? Шмунайсре моны. Говорит Гемара, Витана, Абрайта или Мишна, Миньяна Атарашмина, они хотят нам сообщить счет, сколько будет, как здесь получается, 12 плюс 8, это 20, да? Или 18 плюс 12 это 30. А коль шло еще? Нам хотят сообщать хишбон. Зачем? Мишна говорит, что он должен давать именно шлойшим. Что это должно быть стоить именно шлойшим, именно 30 моны. Нас что хотят научить арифметике? Все это еще раз подчеркивает, что Мишна, она не приходит нас изучать, обучать каким-то элементарным вещам, а она обучает нас чего-то интересного. Говорит Гемара, хока машмлан. То есть хидуш, как бы новая идея, которую говорит Мишна. Дебоцер механи ло навид. Что меньше, чем 30, считают мудрецы, нельзя ему доделать. Хай боцер миани, витфея хани, лисланбо. Но если у нас будет боцер миани, меньше этого, витфея хани, и больше, чем это, лисланбо, нет у нас проблем. Что имеется в виду? Из своих средств, да? Говорит Раши. Хок машмин лях и ходр калину ляшминан. Зачем это написано в общем счете? Раши, смотрите, как Раши говорит. Дектани аколь шлоиши мона, что нам написано все 30 мона. Веки эн ану йойдим, что мы не знаем, что бешмонайсер, бешнеймесер, что 18 и 12 это 30. Хокамашман, говорит Раши, лях и годр кайлин, а почему это написано вместе? Ляшмин, он сообщит нам, де годы шлоиши мона, то, что написано 30 мона, саха коль гу, в общей сложности, де яев шиура, это размер, литоль мина эгдеш, сколько берут из общественной купы. У боцар мишлоиши мона, лой ли явит саха коль. Меньше этого 30, меньше 30 нельзя делать. Хай боцер миани, де шахрис. Но если утренние будут мишмонайсре меньше, ветфей агани, и добавить больше в вечерние, мишнеймасар, лисланба, нет проблем. То есть Раши объясняет, что общая сумма должна стоить 30, а что, сколько будет стоить утренние 18, вечерние 12, да, это не принципиально. Теперь что, давайте поговорим, что такое утреннее, что такое вечернее. Утреннее – это когда он делал окропление, да, когда он заходил и делал воскурение благовония в святая святых. А вечернее – когда он приходил забрать лопатку и совок. И вот эти вот лопатка и совок он делал в более дешевых, мы об этом поговорим прямо сейчас. Он заходил забрать в святая святых лопатку и совок, для этого он переодевался опять. И вот эти вот одежды, которые он одевал для того, чтобы зайти в святая святых, они были дешевле, чем те, которых он делал служение непосредственно. Говорит Гемара, декуле альма мигос, по всем мнениям, однако дешахара дифи, утренние они стоили больше. Монолан, откуда мы это знаем? Ома равуна, сказал равуна брейдрав илой, сын Рава Илой. Омаркра написано в пророке, написано в Торе, да? Кто сказал, что у нас есть утренние дороже? Бад, 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 бад. Четыре раза упоминается слово бад, которое означает в данном случае лен. Смотрите, как Раша пишет. Арба зимний ксив бальвишес бигды шахрис лемемер давай бад бебадам уфхар бебад. Четыре раза на утренних одеждах упоминается слово бад. Смотрите, как, где написано. Ксойнес бад койдыш илбаш. Ктойнес имеется в виду сорочка, да? Такая длинная, типа ночнушки такой, да? Ксойнес бад койдыш илбаш. Умихнесей бад, ей штаны, да? Бад и юальбасуро будут одеты на его плоти. Убавнет бад яхгор. И поясом бад льняным он опоясается. Убамицнефис бад и цнов. И опять же из бада сделает, оденет шапку. Бигдей койдежем, одежды святые они, верахас бамаем из басарой лвишом. И омоет водой свою плоть и оденет их. То есть четыре раза написано, чтобы что тебе сказать? Тире мувхарши бебад. Самый лучший бад, самый лучший лен нужно для этого использовать. Это для утреннего. Теперь кто сказал, что вечернее проще? Сейчас Гемара объяснит. Говорит Гемара так. Мейсеве вылопшу бгоди махейри. Про коинов написано, что они оденут, так написано в пророке Ихискеле, они оденут бгоди махейрим. Велойкачу это амби бигдейхем, и не будут освещать народ в своих одеждах. Так написано у пророка Ихиске. Убицейтам элахоцера хицуйно, элхо, мишуту из бигдейхем, ашерихейм, мишарсом, бо, мишарсим бом, виниху, айсом, белишката койдыш, влавшу бгадим ахерим, велойкачу и качу это амби бигдейхем. И выходя на внешний двор, к народу, снимут одежды их, которых в которых они служат, и оставят их белишка сакойдаш в святом отделении, и оденут одежды другие, и не осветят народ в их одеждах. То есть в пророке написано, что они одевают другие одежды. Говорит Раши, если обязывает пророк одеть другие одежды, благословляя народ, очевидно, что эти одежды они должны быть лучше, чем те одежды, в которых они были. Такое предположение, как бы, да. Такое предположение. Говорит Гемара, предполагает Гемара, как бы, раз они идут, и раз Тора повелевает, пророк повелевает, значит, он хочет какого-то некого, ну, некого уровня. Так зачем он это делает? Говорит, май лава хейрим, разве другие одежды не должны быть хашувим мехем, более важные, чем те одежды, которые, в которых они одевались до этого? То есть мы видим, что одежды, в которых они выходят к народу, должны быть более дорогие, чем одежды, в которых они служили. Говорит Гемара, нет. Ло ахерим пхусими. Одежды другие должны быть меньше, дешевле, чем то, в чем они служили. А зачем же тогда написано, что они их одевают? И Раша здесь так объясняет. Да и лавли и луин, если он не хочет их поднять, лама ли михта вахерин, да машма шлю и домим ля решойним. Чем писать другие, ведь они, машма, из этого следует, что они должны быть лучше, чем первые. Ло пхути мема, говорит Раша, ли фиша авойда решойна, поскольку первое служение хшува у михаперес. Первое служение, которое он делает, она хшува, она важная, это работа у михаперес, искупляющая. Везу ей но, элу лифнойсе самокоем, ше эйн ковачию монохим шам. А вот вторая работа, которую он делает, когда он выносит это, эту лопатку и этот совок, это просто убрать то место, где он служил, и нет почета, чтобы это оставалось все в святая святых, поэтому нужно зайти. И поэтому первая работа, она более важная, поэтому он должен более важную одежду одевать именно для первой работы. Окей? Это то, что написано, что одежды, которые, в которых он выносил лопатку и совок, они были дешевле, ну, тоже, как бы, если по нашему расчету, 12 1200 зуз они стоили, да, 6 годовых прожиточных минимумов, такая достаточно, не такая уж и дешевая одежда, если я правильно оцениваю, так сказать, 200 зуз это прожиточный минимум, 6 раз. Окей. Говорит Гемара дальше. Тана Рав Уна бар Иуда. Учил Брайту Рав Уна бар Иуда. Вамрило Рав Шмуль бар Иуда. Есть, который говорит, что это Брайту учил Рав Шмуль бар Иуда. Ахар шиколса авойдас цибур. После того, как заканчивается служение общественное. Коэн шиососало имой. Коэн, которому мама сделала ктонет, его вот эту сорочку длинную ловшу, он имеет право ее одеть. Воойбит ба авойдас йохит. И может в ней служить личное служение. Убильвад шеймсерену ли цибур. Самое главное, чтобы он передал ее общине. Что имеется в виду? Поскольку это считается его личная работа, он как бы ответственный, лично ответственный забрать эту лопатку и этот совок из святая святых, и тогда он может одеть ту одежду, которую ему сделала мама, жена, сестра и так далее для этого служения. То есть до этого он должен быть обязательно в общественных одеждах, а сейчас он может быть в одеждах, которые сделали ему его кто-то близкий его, да, и именно он может их одеть, при этом он должен передать это в общину. Говорит Гемара, ну пшита, очевидно, почему нельзя? Мауды тейма, что бы ты сказал? Ниху шема лоим сирену йофи йофи? Может быть, передача в общественное владение не будет проходить слишком достаточно хорошо? Камашман, он сообщается, что мы на это не опасаемся. Говорит Гемара, омру алава раби Шмуэль бен Паби. Говорили про раби Шмуэль бен Паби. Шасталу имо ктонат шель меа мана. Что мама ему сделала его эту сорочку из стоимостью в 100 мана, 100, да, не 12, а 100. 100 мана, то есть каждая мана это получается 100 умножить на 100, 10 тысяч зуз. Веловша, и он ее одевал, воевит баавойдес йохит, мосрали цибу. И служил в ней служение личное, то есть вот этот вынос лопатки и совка, и Масрали Цуэхам передал это народу. Она отдала это безвозмездно во имя служения. Омру ола валь Раби Элиэзер бен Харсум. Сказали про Раби Элиэзер бен Харсум, что осталу ему его мама, ему сделала ктонет мечтей рибо. 2 умножить на 10 тысяч. Вло и ниху ахива коаним ли ловша. И братья Коэна не согласились, чтобы он это одевал. Мипнейши нира кеарум. Поскольку он выглядел, как будто бы он раздет. Это была такая дорогая и такая тонкая выделка, что он выглядел, как будто бы он раздет. Говорит Гемара, уми митхазы, разве это было видно, его тело, ва омар мархутанка фульчиша, ведь нитки должны были одеты, быть сложены в 6 слоев. Омар Абай, говорит Абай, она была кихамра бимазга, это было как вино мазуг разбавленное, то есть Раша объясняет, кияйна нира михуцла клиз хухит, как будто было бы вино, которое видно из золотой посуды, из стеклянной посуды. Вафальпиша схухит ава, несмотря на то, что схухит ава, что стекло оно толстое, как а я пиштан мудзгавы нира бсароми тухо. То есть пиштан был такой желтый и чистый, что его тело было видно из него. То есть вот такое вот. Такая вот дорогая одежда и такая выделка была, что ему не разрешили в таком тонком льне работать, поскольку это его просвечивалось, его тело через это просвечивалось или обтягивало как-то, или оно оседало точно по форме тела, и поэтому это ему не разрешили работать в такой одежде. Окей, на следующем уроке мы поговорим о бедности и богатстве. И потом, до следующей мишны, ну вот, такая немножко историческая, как бы, тема, исторический экскурс, как это все было, и Безрат Ашем будет в скором времени в наши дни. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми, всего хорошего, до свидания.